Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
Независимые эксперты сообщают о многочисленных фактах готовящихся фальсификаций подтасовок на выборах президента России. Можно ли установить эффективную систему контроля за честными выборами? Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект об изменении системы выборов в парламент. В чем его смысл и чего добивается партия власти? 150 лет назад в Чехии образовано первое спортивно-патриотическое общество «Сокол». Почему сокольское движение получило такую популярность во многих славянских странах? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 16 февраля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Европейский парламент сегодня принял резолюцию, поддержанную большинством голосов депутатов, в которой содержится призыв к российским властям провести расследование зафиксированных в ходе декабрьских выборов в Государственную Думу нарушений и организовать повторное голосование там, где эти нарушения всерьез повлияли на итоги выборов. Европарламент выражает надежду, что выборы президента России 4 марта пройдут более демократично, чем парламентские. В России в этом сомневаются многие наблюдатели. Стало известно о том, например, что власти Москвы поручили социальным работникам на выборах 4 марта обеспечить голосование за действующего премьер-министра Владимира Путина, который баллотируется в президенты. Один из способов использования переносных урн на дому, рассказывает корреспондент Радио Свобода Наталья Джанпаладова.
На совещании с руководителями Центров социальной защиты населения 13 февраля вице-мэр Москвы Петр Бирюков поставил перед ними задачу обеспечить определенное количество голосов за Владимира Путина на выборах 4 марта. Об этом сообщает член рабочей группы по защите избирательных прав при президентском совете по правам человека Илья Шаблинский. Он знает эту историю со слов чиновников, которые присутствовали на этом совещании.
Это было совещание не в мэрии, а в одном из центров социального обслуживания на юге столицы. Мирюков, насколько я понимаю, достаточно успешно себя проявил во время выборов 4 декабря и сейчас выполняет ту же функцию. Он вел агитацию за одного кандидата, за Путина. Он, насколько я их понял, указал на ответственность, которую будут нести должностные лица, руководители управ, которые не обеспечат соответствующего показателя голосования за этого кандидата. Аудитории были вот руководители управлений, в частности, управления социальной защиты. Он им не приказывал, побуждал, ставил перед ними задачи. Задачи эти были именно в обеспечении определенных показателей голосования за Владимира Путина. Разумеется, нарушал закон о выборах. Должностные лица не вправе вести агитацию, тем более не вправе использовать преимущество должностного положения.
По вашей информации, обсуждалось ли, как выполнить указания вице-мэра?
Вице-мэр, конечно, в такие детали вдаваться не мог, но они обсуждались с другими людьми, как я понимаю, из управы, из префектур. Могу только сказать об одном из методов. Вряд ли его рекомендовал сам Бирюков, просто он обсуждался. Это активное использование переносных ящиков для голосования. Они ведь вне поля зрения веб-камер. На совещании ЦИК рядом сидели члены ЦИК, и они мне предоставили статистику, согласно которой в Москве во время выборов 4 декабря голосовали на дому около 3% из избирателей. Но административный аппарат, который обслуживает одного кандидата и весь уже включился в работу, он будет бороться за каждый процент.
По словам Ильи Шаблинского, на совещании также обсуждали вопрос явки людей на митинг 23 февраля в поддержку Владимира Путина. В пресс-службе мэрии Москвы корреспонденту «Радио Свобода» отказались дать немедленный комментарий на тему того, соответствует ли действительности информация Ильи Шаблинского. Пообещали ответить на отправленный запрос в понедельник. По данным агентства «Интерфакс», представители Мосгоризбиркома заверили, что в столице контролировать голосование во время президентских выборов, в том числе и на дому, будут до 50 наблюдателей. Кроме того, сотрудники комиссии отметили, цитата, «В Мосгоризбиркоме приветствуют работу органов соцзащиты, которые помогают в обеспечении избирательных прав инвалидов, уточняя у них, будут ли они голосовать на дому или на стационарном участке. Сотрудники органов социальной защиты не участвуют в процедуре самого голосования». На сайте проекта «Карта нарушений на выборах», запущенного Ассоциацией «Голос» в конце января, зафиксировано несколько жалоб на работу центров социального обслуживания населения. В частности, в сообщениях речь идет о московских центрах «Северная Медведково», «Хамовники» и «Вишняки». По мнению Григория Мельканьянца, исполнительного директора Ассоциации «Голос», технология голосования на дому может использоваться для того, чтобы повысить явку на выборах, однако, чтобы домой приехал представитель участковой избирательной комиссии, заявление должен писать сам голосующий.
Это покушение на добровольное участие в выборах. потому что голосование на дому должно применяться лишь в случае, если избиратель оставил заявку либо лично, либо там через своего какого-то там представителя в избирательной комиссии о том, что он хочет проголосовать. Мы отмечаем очень много случаев, когда берут и просто по каким-то непонятным спискам, там, в которые 100-200 человек избирательной комиссии выезжает на голосование на дому, тем самым нарушая вот порядок такого голосования, потому что они должны обеспечивать голосование не по спискам, а по специальным вот этим заявкам. Вся вот эта конструкция построена лишь с одной целью – повысить явку, и, соответственно, вот эти социально незащищенные группы граждан будут принуждаться к голосованию, либо до них просто не будут доезжать и там, так сказать, какие-то манипуляции проводить с этими пустыми бюллетенями. Но это если не будет наблюдателя, который просто могут в машину не посадить для того, чтобы он смог проконтролировать, действительно ли они проголосовали и не оказывалось ли на них какое-то давление. Это один из элементов возможных манипуляций. Массовые голосования, там, подкрепительным, там, вот эти круизные голосования, они все приносят какие-то свои плоды.
Накануне же стало известно, что ассоциации «Голос» не удалось решить ситуацию с арендой офиса. Поэтому организация вынуждена переезжать из здания литературной газеты.
По сути, нам поставили ультиматум, что 17 числа нас просто физически охрана не пустит в офис, при том, что у нас договор до сих пор с ними как бы действует. Но мы опасаемся, что это просто нарушит нашу работу и вынуждены сейчас в спешном порядке переехать во время офиса. Сейчас как раз этим и занимаемся. У нас всегда были с нашими арендодателями хорошие отношения. Я так понимаю, что все-таки специально было сменено руководство. Задача у них была нас максимально выдавить из помещения.
Во Владивостоке активисты движения «Товарищество инициативных граждан России», сокращенно «ТИГР», подали заявление в прокуратуру с просьбой проверить подлинность двух аудиозаписей. На них, по предположению представителей «ТИГРа», зафиксирована беседа между мэром Владивостока Игорем Пушкаревым и бывшим вице-губернатором Приморья Николаем Сидоровым, который сейчас руководит предвыборным штабом Владимира Путина. Они обсуждают, как будут проводить агитацию за своего кандидата. Подробнее об этом «Радио Свобода» рассказал Артем Самсонов, активист движения «ТИГР», депутат Законодательного собрания Приморского края.
Сидоров говорит, что будут выпускаться купончики, по которым будем сдавать водку на избирательных участках. Мэр Пушкарев рассказывает, что он готовит 3000 социальных курток с надписью «Я за Путина», и будут их 3000 человек ходить, раздавать. И, кстати, люди сейчас по городу ходят на Владивостоке в таких куртках с надписью «Я за Путина», раздают агитки. В агитках не указано, кто их изготовитель, чего фонды не печатались. Вообще никаких абсолютно выходных данных нет в этих агитках. Мэр Пушкарев откровенно говорит, что мы будем проводить лотерею. Лотерейные билеты мы будем отдавать сторонникам Путина, которые готовы за него проголосовать. Призы довольно неплохие. Там квартира заявлена, машина заявлена. Опять же, непонятно, за чей это счет, кто это делает, кто эту лотерею будет распространять, что за люди. Сейчас я буду просить прокуратуру, чтобы она все-таки установила голос, этот голос Пушкарева или нет, и установила все-таки, кто же выпустил эти куртки и, соответственно, по буклетам.
Сообщить о нарушениях, допущенных в ходе избирательной кампании, можно на одноименном сайте проекта «Карта нарушений», а также по телефонам горячей линии ассоциации «Голос». Кроме того, в социальной сети Twitter работает специальный аккаунт «Радио Свобода. Нет выбора». Наталья Джампаладова, «Радио Свобода. Москва».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Устраивают ли президентские законопроекты о выборах в Госдуму системную и несистемную оппозицию? Об этом спорят политики Сергей Бабурин, Сергей Обухов и Иван Стариков.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 16 февраля. Президент России Дмитрий Медведев сегодня внес в Государственную Думу проект закона о выборах депутатов Государственной Думы. Эксперты и наблюдатели не находят в документе кардинальных новшеств и отмечают, что реформа не предусматривает возврата одномандатных округов, позволяющих выдвигаться в Думу независимым политикам. О перспективах политических реформ в России корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Согласно документу, вся территория страны делится на 225 избирательных округов. Региональные группы партий будут соответствовать этим округам. Все партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, освобождаются от сбора подписей избирателей, что значительно упростит процедуру регистрации списков. Кроме того, упрощается и порядок подачи документов в Центр избирком. В частности, партии и кандидаты в депутаты получат право делать это через интернет. Сам законопроект, а это объемный документ, насчитывающий около 400 500 страниц, пока еще не разослан депутатам Государственной Думы. Эксперты и аналитики дают комментарии преимущественно на основе пояснительной записки к проекту федерального закона, размещенной на сайте Кремля. По мнению политолога Александра Кынева, власть не предоставила четкую программу реформы избирательного законодательства.
В результате, я бы сказал так, гора взяла мышь, фактически та же система, но с рядом поправок, которые с точки зрения реализации чреваты разными несуразностями. Сейчас у нас в списке на выборах Государственной Думы делится на не менее чем на 70 групп, и у них есть центральная часть из 10 кандидатов. Предлагается, чтобы списки были вообще безголовыми и дробились на 225 групп внутри партийного списка. При этом партия по этому законопроекту не обязана по каждой группе выдвигать кандидата. То есть она может там делать групп меньше. Что это означает на практике? Пропорциональный округ единый по всей стране. То есть список партии все равно во всех бюллетенях будет одинаковый. Но поскольку партия не обязана по каждой группе выдвигать кандидата, в одних бюллетенях у партии будет указан конкретный кандидат, скажем, например, будет написано, допустим, КПРФ, значит, по такой-то группе такой-то кандидат Сидоров. А другая партия по этой группе, допустим, кандидата не выдвигает. И возле названия этой партии не будет ничего. То есть одни партии в бюллетене будут с кандидатами, другие партии в бюллетене будут только с названиями. Возникает вопрос, а в чем тогда смысл персонализации выборов и увеличения количества групп, если кандидатов не будет даже в бюллетене? По этому закону мандат должна получать партия, которая вообще по этой группе не выдвинула списка. Второе. Что делать, если, скажем, на территории первое место заняла партия, которая в масштабе страны не преодолела заградительный барьер? А это очень вероятно, поскольку законы о партиях меняются, будут создаваться новые партии. Часть из них могут возглавлять популярные региональные политики. Допустим, Владимир Рыжков вполне может там в Барнауле занять первое место, но его партия в масштабе страны может не пройти. Вот что делать в этой ситуации? Что? Получается, что мандат по округу будет получать проигравший кандидат?
А вот как отреагировал на появление нового законопроекта сам лидер незарегистрированной республиканской партии Владимир Рыжков.
Предлагается еще более мутная и непрозрачная система. То есть сохраняется все та же пропорциональная система, никаких одномандатников, как все подумали, не возникает, а никакого прямого представителя в Государственной Думе не появляется. Вместо этого остается та же пропорциональная партийная система, тот же большой федеральный округ, который режется на 225 кусков. При этом партии могут то выставлять, то не выставлять. В одном регионе выставлять, в другом не выставлять. Совершенно мутная, непонятная система распределения, перераспределения мандатов, куча технических неразрешимых проблем, которые видны уже невооруженным взглядом. И главная задача приближения депутата к людям, главная задача появления конкретного депутата для конкретных избирателей, и она сейчас не решена и не будет решена этой реформой.
А что вам показалось в этом документе приемлемым?
Там есть хорошая норма, что барьер будет 5%. Но это и раньше было решено, это никакая не новость, это уже в прежнем законе было. Что-то там обещано, что мы теперь будем с Чуровым по электронной почте переписываться, документы посылать. Но в этом может быть больше подвохов, чем плюсов. Понимаете? Все ведь зависит от реализации. Все зависит от того, как это будет по жизни работать. А я вам говорю, что сама система настолько замороченная, столько там гигантских абсурдных нестыковок, я вообще не представляю. По-моему, это механизм, который в принципе работать не может, то, что сейчас предлагается.
Первый заместитель комитета Госдумы по образованию и член фракции КПРФ Олег Смолин также считает, что в документе, предоставленном главой государства, нет главного – прямой связи между избирателем и депутатом.
Ну тогда надо вводить или возвращать одномандатные округа. Я, кстати, сам избирался 5 раз именно по одномандатным округам в Омском регионе, без всяких партийных списков. Это действительно значительно укрепляет связь депутата с избирателями. Сейчас нам предлагают 225 округов, в которых будут происходить выборы по партийным спискам фактически, и кандидатов будут выставлять политические партии. Но реально это может привести к тому, что очень многие избиратели лишатся связи с депутатами, по крайней мере, от определенных партий. Скажем, в городе X очень слабы позиции партии Y. Как там ни расставляй, округа примерно одинаковые. Никто из выдвинутых партий Y не наберет из 500 тысяч избирателей нужного количества порядка 100 тысяч голосов. Для этого требуется очень высокий результат. В итоге весь мегаполис X окажется без единого депутата от партии Y. Вот вам другой пример. Всего, как правило, в селе побеждает партия власти, отчасти потому, что село действительно более консервативно, отчасти потому, что село легче управляемо. Точно знаю, как мужикам говорят, если не проголосуете за партию «Единая Россия», не дадим весной горючки, отключим газ, отключим тепло, и вообще будете жить как в пещере. Сверх того еще и в селе легче подтасовывать результаты голосования. Значит, возникнут большие сельские массивы, где депутаты от оппозиции будут не представлены никак. О чем думали авторы этого законопроекта?
Документ, который внес в парламент уходящий президент России Дмитрий Медведев за полмесяца до выборов главы государства, является последним законопроектом из так называемого либерального пакета по реформе избирательного законодательства. Предыдущие три проекта были направлены на облегчение регистрации политических партий и их участия в выборах, а также на возвращение выборности губернаторов. Сегодня стало известно, что депутаты из «Единой России» решили поправить законопроект Дмитрия Медведева о возвращении выборов губернаторов и все-таки ввести так называемый президентский фильтр, о необходимости которого говорил премьер Владимир Путин. Это означает, что консультации с главой государства будут обязательными как для парламентских партий, так и для партий, имеющих представительство в региональных собраниях. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Проанализировать подробнее законопроект о выборах депутатов Государственной Думы, внесенный Дмитрием Медведевым в Нижнюю Палату Парламента, я попросил петербургского политического эксперта, директора проектного центра «Геликс» Григория Голосова.
Весь пакет реформ, который был оглашен в обращении Медведева к Федеральному собранию, с очевидностью явился реакцией на протестную активность в декабре прошлого года. Эти реформы должны были означать некую либерализацию, которая апеллировала бы к сознанию протестующих. Другой причины, я полагаю, нет.
В какой степени тот проект, который Медведев выдвигает, может быть воспринят этой частью российского общества?
К сожалению, не может быть воспринят именно в качестве либерализации, потому что таковой не является. В партийное законодательство, действительно внесены некоторые либерализирующие моменты, хотя далеко не последовательно. Однако этот проект не вносит просто практически ничего существенно нового в ту избирательную систему, которая применялась раньше. Все изменения сводятся к тому, что, начиная с 2016 года, не будет, во-первых, федеральной части списка, и, во-вторых, список будет делиться вместо примерно 80 территориальных групп на 225. Вот и вся разница.
То есть речь идет о попытке чисто арифметически перестроить систему выборов?
Да вы знаете, такое ощущение, что они действительно хотели изменить систему выборов. То есть сначала они собирались ввести ведь биноминальную систему. Последствия этой системы были бы ужасны. Видимо, они это сообразили и не решились на такой шаг. Это мажоритарная система, которая применяется в двухмандатных округах, однако при этом мандаты распределяются по пропорциональному принципу. Эта система применялась до сих пор только в одной стране, в Чили. В Чили она работает, в принципе, неплохо, хотя большинство политологов считает, что чилийская демократия состоялась вопреки этой системе, а не благодаря ей. Однако в России последствия применения этой системы были бы ужасны. Я подсчитал, что, например, в 2003 году «Единая Россия» могла бы получить при такой системе 80% мест при 37% голосов, а в прошлом году она получила бы 70% мест, хотя голосов, как вы знаете, ей насчитали больше. Я не знаю, насколько в такие расчеты вдавались аналитики президентской администрации, но, в общем, было очевидно, что последствия этой системы были бы скандальны. Вот не пошли на это. Потом они думали о смешанной избирательной системе. Но я подозреваю, что, несмотря на то, что смешанная система была бы в некоторых отношениях весьма выгодна «Единой России», они рассудили, что это ослабит дисциплину внутри «Единой России», потому что одномандатники были бы более независимыми. Вот на это тоже, стало быть, не решились. И тогда сделали так, что, в общем, ничего не изменилось. Изменения чисто косметические.
На ваш взгляд, какая система выборов была бы правильной для России?
Я полагаю, что России с системой выборов мудрить-то не стоит. И следует использовать, во-первых, пропорциональную систему, а во-вторых, использовать ее так, как она применяется в подавляющем большинстве стран. То есть в территориальных округах средней и малой величины. Если бы были созданы округа пропорциональные на основе отдельных регионов Российской Федерации или с их небольшим укрупнением, то это было бы нормально. Так пропорциональная система работает во всем мире и работает неплохо.
Предположим, если была бы введена такая система, и на выборах, проведенных по такой системе, некоторая партия, назовем ее для простоты «Единая Россия», получила бы 40% голосов избирателей. Какой процент мандатов она бы получала при этом подсчете голосов в Думе?
процентов 45-46. А это отклонение неизбежное, потому что на любых выборах часть голосов теряется, во-первых, в испорченных бюллетенях, и во-вторых, голоса за партии, которые не преодолевают барьера. А барьер можно устанавливать правовым способом, вот как у нас сейчас 5%. Но есть еще так называемый эффективный барьер, который определяется просто величиной округа. Поэтому от него, в принципе, никуда не денешься. И за счет этого всегда партии получают несколько больше мест, чем они получают голосов. Но я имею в виду те партии, которые проходят этот правовой или эффективный барьер.
Получается, что задача «Единой России» сейчас, соразмерив свои законотворческие возможности с степенью возмущения, которую может вызвать изменение электоральной системы, предложить такую систему, которая позволила бы партии, получив относительно небольшое число голосов, скажем так, накрутить это число в Думе потом эффективных депутатских мандатов благодаря той или иной избирательной системе. Вопрос только в том, какой метод Медведев и партия «Единая Россия» сейчас используют для того, чтобы это не вызвало слишком большого социального возмущения. Верно я понимаю идею?
Ну, не совсем так. Они уже решили, что ничего менять не будут. А вот эту накрутку, о которой вы сказали, они будут осуществлять политическими средствами, потому что сейчас облегчилось партийное законодательство. Будет создано очень много партий. Причем партийное законодательство по-прежнему будет позволять реально оппозиционные партии отсекать от избирательного процесса. Но при этом среди этих многих партий будет много обманок, рассчитанных только на то, чтобы избиратели отдавали за них голоса, и эти голоса терялись.
И потом они будут приплюсовываться, эти голоса, к результату прежде всего партии формальной победительницы, то есть «Единой России».
Да, прежде всего, потому что они просто пропорционально успеху отдельных партий как бы перераспределяются. Вот за счет этого, да, «Единая Россия» может там получить 30%, а в местах у ней будет процентов 55%. И такое в истории России, в общем-то, уже случалось в 90-х годах.
Если говорить сейчас о политических последствиях предложения Дмитрия Медведева, вы ожидаете, что этот пакет и, в частности, законопроект о выборах депутатов Госдумы будет принят парламентом?
Я думаю, скорее всего, он будет принят. Такая избирательная система, в принципе, не только выгодна «Единой России», но и не представляет особой угрозы для других партий, которые представлены сейчас в российском парламенте. Может быть, будут внесены какие-то минимальные модификации, но оснований для протеста со стороны, допустим, КПРФ или ЛДПР я просто-напросто не вижу. Они уже адаптировались к такому порядку, он их в целом устраивает.
Говорил петербургский политический эксперт Григорий Голосов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 16 февраля. И вот главная тема второй половины этого часа. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что вооруженные группы представляют большую угрозу безопасности и стабильности Ливии. В Московском театре «Док» премьера спектакля «Берлус Путин». 150 лет назад в Чехии образовано первое спортивно-патриотическое общество «Сокол». Программу продолжим после объявления и краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Михаил Горбачев. Если Путин считает нас за дураков, он проиграл.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Илья Шаблинский о предвыборной гонке.
В блогах Свободы.
Марина Салье о коронном амплуа премьер-министра.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Три человека, которые получили наиболее серьезные травмы при пожаре в волгоградском кафе «Белладжио», продолжат лечение в Кёльне. Их отправят в немецкую клинику в ближайшее время. Расходы за двоих пострадавших возьмут на себя власти региона. Лечение третьего оплатит владелец кафе. Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект о новом порядке выборов депутатов Нижней палаты парламента. Предполагается формирование 225 территориальных избирательных округов, которые будут иметь своих представителей в Думе. Остальные депутаты будут избираться, как и сейчас, от политических партий. Представители двух кандидатов в президенты России, лидера КПРФ Геннадия Зюганова и бизнесмена Михаила Прохорова, сегодня подписали соглашение о сотрудничестве при наблюдении за выборами с Лигой избирателей, созданной группой общественных деятелей. Московские власти отказались согласовать намеченную на 26 февраля акцию оппозиции «Проводы путинской зимы на площади революции». Турции. Пресненский суд Москвы повторно продлил арест спортсмену Расулу Мирзаеву в связи с тем, что его дело было отправлено на дорасследование. Мирзаев останется под стражей до 17 мая. Экс-премьер Украины Юлия Тимошенко, отбывающая 7-летний срок наказания за превышение полномочий, не нуждается в хирургической операции. Об этом заявил сегодня член медицинской комиссии, которая обследовала Тимошенко в колонии в Харькове. В Петербурге ищет народную артистку России, певицу Марию Пахоменко. Как сообщили в полиции, 74-летняя женщина, страдающая болезнью Альцгеймера, в среду вышла из дома на набережной Черной речки и до сих пор не вернулась. Приговор бывшему главе МВД Украины Юрию Луценко будет оглашен по предварительной информации 27 февраля. Луценко инкриминирует превышение власти и нецелевое расходование государственных средств.
Вы слушаете программу «Время свободы».
«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
И этот день, четверг, 16 февраля. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что вооруженные группы никому не подчиняющихся боевиков представляют большую угрозу безопасности и стабильности Ливии. Новые власти страны, как считают правозащитники, пока не обладают ни силой, ни желанием контролировать их действия. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Александр Гостев.
Amnesty International выпустила доклад по ситуации в Ливии, подготовленный на основании исследований, проводившихся в стране в январе и феврале. Он опубликован накануне первой годовщины, отмечаемой 17 февраля, начала первых выступлений против режима Муаммара Каддафи, свергнутого в августе прошлого года. По мнению правозащитников, подкрепленным свидетельствами других экспертов и дипломатов, сегодня многочисленные вооруженные отряды бывших повстанцев, сражавшихся против Каддафи, превратились в уголовные банды, угрожающие безопасности страны и региона в целом. В докладе Amnesty International говорится, что с сентября прошлого года не менее 12 заключенных, захваченных военизированными формированиями, были убиты после того, как подверглись пыткам. Среди жертв и заключенных много чернокожих иммигрантов из стран, находящихся южнее Сахары. Их обычно бездоказательно обвиняют в том, что во время военного конфликта в Ливии они воевали как наемники на стороне Каддафи. Причем одним из главных мотивов для пыток и убийств становится расовая ненависть. В докладе Amnesty International содержатся показания бывших заключенных и пленных, которых часами избивали плетьми, резиновыми шлангами, железными цепями и палками, пытали электрическим током, связывали и часами без движения удерживали в стесненном положении, говорит Карстен Югерсен, один из авторов доклада Amnesty International.
Мы наблюдали ужасающие картины и кадры с людьми, которых пытали, над которыми издевались. Мы видели людей, которые прошли через пытки буквально накануне, перед тем, как мы их увидели, в некоторых случаях буквально несколько часов назад. Мой коллега даже сам стал свидетелем того, как задержанных избивали во дворе одной из тюрем. Мы призываем власти в Ливии в первую очередь принять меры к тому, чтобы эти тюрьмы или центры содержания заключенных, которые созданы по всей стране и где продолжают пытать и мучить людей, чтобы они были закрыты. А также, чтобы власти послали этим военизированным отрядам ясный сигнал, начав организовывать судебные процессы над теми, кто совершает преступления, особенно, когда речь идет о смерти людей.
Два дня назад несколько различных вооруженных отрядов самостоятельно организовали нечто вроде военного парада в столице Триполи, во время которого стреляли в воздух, в том числе из крупнокалиберного оружия, и никто не решился им помешать, продолжает эксперт Amnesty International Карстен Югерсен.
Проблема в том, что эти военизированные отряды фактически не подчиняются никаким законам. Никто из них не обязан отвечать за то, что они делают, и официальные власти не отваживаются привлечь их к ответственности. Военизированные отряды действуют абсолютно независимо от центральных властей. Причем по всей стране создана целая сеть таких подразделений. Некоторые тесно сотрудничают друг с другом, между другими идут боевые действия. Существуют весомые опасения, что насилие будет расти, и ситуация в Ливии будет ухудшаться все больше и больше.
Недавно Организация Объединенных Наций представила такие данные. Боевики в Ливии удерживают в своих частных тюрьмах, которых более 60, около 8,5 тысяч сторонников бывшего диктатора Каддафи. Посланник ООН в Ливии Иэн Мартин в последние дни неоднократно указывал на опасность, исходящую от боевиков. В пример приводились последние вспышки насилия в Триполи, в городах Бенгази и Бени-Валид. В конце января вооруженные столкновения между жителями Бени-Валида и вошедшими в город бывшими ополченцами по ошибке приняли за мятеж сторонников Каддафи. Намерения и способность новых ливийских властей соблюдать основные права человека стали предметом обсуждения в Организации Объединенных Наций, также и по другой причине. В марте прошлого года Ливия, которой тогда руководил Муаммар Каддафи, была исключена из Совета по правам человека ООН, а недавно ее членство восстановили. На очередном заседании Совета во время обсуждения темы борьбы с дискриминацией по признаку сексуальной ориентации представитель Ливии, появившийся здесь впервые, внезапно заявил, что гомосексуалисты угрожают будущему всего человечества, чем вызвал бурную возмущенную реакцию. Один из руководителей организации UN Watch, которая занимается мониторингом квалификации стран-кандидатов в Совет по правам человека ООН, выразил мнение, что, возможно, восстановление Ливии в Совете было проведено слишком поспешно, без пристального изучения взглядов и системы ценностей нового ливийского правительства. Александр Гостев, Радио Свобода.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 16 февраля. Премьера в Московском театре «ДОК» режиссер Варвара Фаер поставила спектакль «Берлус Путин», в основе которого пьеса известного итальянского драматурга, нобелевского лауреата Дарио Фо «Двуглавая аномалия». Видеоотчет об этом спектакле смотрите на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. В эфире корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
В оригинале пьеса Дарио Фо сатира на итальянского экс-премьера Сильвио Берлускони. И Путину там отводилось совсем небольшая роль. Однажды в гости к Берлускони приезжает Путин, и тут происходит теракт. Путин погибает, Берлускони серьезно ранен в голову. Врачи находят единственный выход – пересадить ему часть мозга русского лидера. Режиссер Варвара Фаер перенесла действие спектакля на российскую почву.
Эта пьеса – это сатира на Берлускони. Это как бы чисто итальянское произведение, и Путин там постольку-поскольку, его убивают в самом начале пьесы. А у нас, соответственно, зеркально в самом начале пьесы убивают Берлускони. И из двух друзей сшили одного, и получился Берлус Путин. Как бы Дарио Фо спектакль составляет блоками. То есть это блоки для импровизации актерской в его семейном театре, где он вместе со своей супругой Франко Рамо, собственно, как бы рождают эту импровизацию на основе каких-то тезисов. У нас история похожая, ну, как бы структура Дарио Фо сохранена, но мы не имеем тех политических событий, которые там имеют в Италии. Но мы имеем очень схожие события, потому что два лидера не зря являются близкими друзьями. И очень много проявлений, поступков в политике и в жизни похожих зеркально у Берлускони и у Путина. И поэтому нужно было погрузиться во весь политический материал, компрометирующий и ласкающий нашего премьера, сделать анализ как бы, и составить вот эту пьесу. То есть мне пришлось эту пьесу переписать после перевода, адаптировав ее к русской реальности.
Главные герои спектакля – режиссер и актриса. Сюжет о двух политических лидерах помещен внутрь пьесы. Режиссер приглашает актрису участвовать в пробах, а затем и в съемках политического гротескно-сатирического фильма. Актриса, которая считает себя яростной сторонницей Путина, ради денег она готова продаться и сняться в антипутинском фильме. Она колеблется, изучая ту грань, которую может перейти.
Вы знаете, у меня к вам есть вопрос. Итак, кто может заменить Путина сейчас? Кто? Немцов? Это лидер от сморщенного ямы Гремлинский? Нормально настоящего лидера.
Может, ты конечно.
И может претендовать только это?
Жанночка, ну вы же воспроизводите пропагандистские клише Первого канала. Но я думал, что им верят только мужики из Нижнего Тагила.
Варвара Файер говорит, что премьеру спектакля не следует увязывать с предвыборной кампанией в России. Спектакль «Берлус Путин» был задуман задолго до того, как Владимир Путин заявил о своем желании вернуться в президентское кресло. Поэтому режиссер не видит ничего рискованного в постановке сатирического произведения, главным героем которого является претендент на пост президента.
Процесс постановки спектакля, он отнюдь не быстрый. 3 года назад, когда я услышала о том, что есть такая пьеса, прочитала, и мне захотелось ее найти, перевести, прочитать и там, возможно, поставить. Я еще не знала, что это за пьеса, я знала только завязку, некоторое зерно. И рискованного, собственно, ничего тут нету, мне так кажется. И никто не сделает такого одолжения театру и мне, чтобы за мной была слава запрещенного автора, а за театром, значит, как бы слава запрещенного театра. Мы очень хотим, чтобы нам сделали такое одолжение.
Жанр политической сатиры, который представляет спектакль «Берлус Путин», в последние годы редкость на российской театральной сцене, хотя документально-политический жанр является основным направлением театра ДОК. Драматургия, сыгранная профессиональными актерами, не совсем характерна для этого театра, отмечает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Это именно политическая сатира, написанная итальянским, очень знаменитым, очень немолодым драматургом Дарио Фо. И, в общем, это не очень характерно для самого театра ДОК, потому что театр ДОК, ну, если судить по манифестам и по тому, как он себя представляет, это именно документальный театр. То есть театр, основанный на документальном материале. В данном случае речь идет о профессиональной драматургии. Театр ДОК всегда говорил о том, что в нем не играют. Ну и действительно, когда актеры записывают за людьми какие-то их исповеди или, например, раскладывают по голосам обсуждения в интернете, на форумах каких-то событий, то они действительно стараются как можно меньше выглядеть актерами, естественно. Они ведут себя так, как могли бы вести обладатели этих голосов в интернете или как те люди, с которыми они, собственно говоря, разговаривали, из голоса которых они воспроизводят текст. Но в нашем случае речь идет, конечно же, о ролях, и в этих ролях два замечательных актера, Евдокия Германова и Сергей Епишев. Можно сказать, что это, конечно, не совсем характерная эстетика именно для театра ДОК, хотя политика для этого театра как раз вещь достаточно естественная и традиционная.
Театр ДОК занимает небольшой подвал в жилом доме в центре Москвы. Ближайший спектакль «Берлус Путин» запланирован на 24 февраля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
А сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в средствах массовой информации. В Московском городском суде сегодня состоялось заседание по кассационной жалобе газеты «Коммерсант» и актрисы Чулпан Хаматовой на решение районного суда в пользу фонда «Федерация» по иску о защите чести и достоинства. Благотворительный фонд судится с несколькими средствами массовой информации с весны прошлого года из-за обвинений в непрозрачности и сомнительной репутации руководства организации. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Анастасия Кириленко.
В октябре прошлого года Тверской суд Москвы удовлетворил иск Фонда Федерации о защите чести и достоинства «Коммерсанту» Чулпан Хаматовой. Актрису обязали опровергнуть ее комментарий, опубликованный в газете, о том, что среди попечителей фонда либо люди неизвестные, либо с сомнительной репутацией. Напомню, в декабре 2010 года Фонд Федерация провел в Петербурге благотворительный концерт с участием мировых звезд, а также Владимира Путина, который сыграл на рояле и спел. Через несколько месяцев мать больной раком девочки заявила, что обещанные фондом деньги так и не поступили. В Фонде Федерации сообщали, что деньги и не собирались на концерте. Речь шла о привлечении внимания потенциальных спонсоров к проблеме благотворительности. Однако затем в несколько больниц все же было закуплено оборудование при содействии Фонда Федерации. Обжалуя решение суда первой инстанции по иску фонда о защите чести и достоинства, Чулпан Хаматова говорила о важности открытости благотворительных организаций.
Сегодняшнее дело очень важно для всех и для всех моих коллег, которые занимаются этой же деятельностью. Потому что если сейчас будет позволено одному фонду закрыть информацию, не отчитываться перед обществом, общественная благотворительная организация, она должна постоянно иметь контакт с обществом. Поэтому если сегодня будет допущена ситуация, что это нормально, что можно закрывать информацию, а все вопросы или все претензии, на них можно подавать сразу в суд, мы просто разрушим огромную работу.
Адвокат Фонда Федерации Константин Козлов на суде заявил.
Мы и раньше, и сейчас считаем, что это некая планомерная акция, которая направлена на дискредитацию деятельности.
Коммуникация.
Спасибо за подсказку. У меня такой информации нет. Да, действительно, у нас деятельность ряда благотворительных организаций, может быть, подавляющего большинства, может быть, всех, она построена по нескольким принципам. Мы не знаем эту информацию, мы говорим о деятельности Фонда Федерации, деятельность которого не направлена на привлечение средств на свой расчетный счет. До настоящего времени на расчетный счет Фонда Федерации не поступило ни одного рубля от жертвователей.
Комментировал реплику адвоката, находившийся в зале суда, актер Евгений Миронов. Мосгорсуд постановил направить обратно в Тверской суд решение по иску Фонда Федерации для исправления в нем орфографических ошибок. После корректуры рассмотрение кассационной жалобы в Мосгорсуде продолжится. Решение суда сопровождалось аплодисментами и криками «Браво, Чулпан!». Евгений Миронов рассказал о своих впечатлениях от процесса.
Боятся брать взять на себя ответственность. Поэтому они решили придраться к каким-то там запятым неправильным поставленным, и новая какая-то инкассация. А поскольку я первый раз в суде, я приду и второй раз. Мне интересно все-таки до конца понять суть, логику, насколько здесь по-настоящему поддерживают истинных, настоящих людей. Я поддерживаю Чулпан, потому что она выдающаяся личность, она подвижница, она родоначальница движения благотворительности. И на самом деле случайные люди, которые появляются в этом движении, они могут испортить всю поляну. Они могут, как вы правильно сказали, навредить. Поскольку доверие, это оно года проверяется. И, мало того, это не просто есть какой-то административный ресурс, можно договориться, вывесить плакаты и стать благотворительным фондом. Дай бог, наверное, можно и так. Но то, что делают девочки, то, что потом делает вот Костя Хабенский и многие другие фонды, включая и наш, в том числе, это поднять гражданскую задницу от своего дивана, который каждый по рублю, по десятке понял, что кому-то рядом с них, это гораздо важнее, гораздо вещь ценнее, чем просто развесить Москву полностью, обвесить ее этими плакатами.
Между и Владимиром Киселевым и Владимиром Путиным были связи.
Про это я ничего не знаю, она как бы для меня эта информация отсутствует, поэтому я ничего не могу вам сказать.
Во всяком случае, он вот там пел на концерте.
Владимир Владимирович пел на концерте, не на концерте, а на открытии Театр наций. Вы очень знаете, что мы с ним родственники. Я участвовал в клипе, в котором высказал свою точку зрения об этом кандидате.
Выступающий от имени Фонда Федерации Владимир Киселев, бывший руководитель ВГУП «Кремль», в начале 90-х допрашивался по уголовному делу о вымогательстве в Петербурге. Тогда Киселев руководил фестивалем поп-музыки «Белые ночи». В жюри, согласно официальному распоряжению мэра города, входил Владимир Путин. Впрочем, официально Владимир Киселев свое знакомство с премьер-министром отрицает. Фонд Федерации готовит новый благотворительный концерт с участием мировых звезд. Шоу состоится в конце марта, рассказал Радио Свобода адвокат фонда Константин Козлов. По его словам, готовятся также новые иски к Форбсу и собеседнику. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 150 лет назад в Праге был организован первый спортивно-патриотический клуб «Сокол». Разнообразные мероприятия клубов «Сокол», во множестве появившихся практически во всех славянских территориях Европы, включая Россию, способствовали патриотическому, в тогдашнем понимании этого слова, воспитанию молодежи и распространению идей романтического славянского национализма и панславизма. Сокольские группы во многих странах Центральной Европы существуют и сегодня. Основателем концепции сокольского движения считается пражский преподаватель Мирослав Тырш. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Чешское движение «Сокол» является четвертой по численности общественной организацией в Чехии, насчитывающей сейчас в своих рядах почти 190 тысяч человек. Ее члены добровольно занимаются спортом или физическими упражнениями, основываясь на античной системе калакагатии, смысл которой сводится к гармоничному сочетанию физических и нравственных достоинств человека. Эту систему адаптировал для «Сокольского движения» австро-венгерский историк искусств Мирослав Тырш, приверженец так называемого романтического национализма. Его идею поддерживали ведущие политики и деятели культуры тогдашней Богемии. Члены «Сокола» обращались друг к другу брат или сестра, обязательно здоровались, даже если не были знакомы, и в своей жизни старались придерживаться принципов силы и мужественности, быть активными, упорными, дисциплинированными, любить свободу и родину, принимать участие в добровольческой деятельности и уважать друг друга как брат брата. Чешский художник Йозеф Манес предложил «Соколам» носить красную рубаху, как это делал национальный герой Италии Джузеппе Гарибальди. Тырш разработал для «Сокола» систему физических упражнений, вошедших в книгу «Основы физкультуры». Прыжки, несложные гимнастические движения, маршировка, борьба. Позднее к этому добавились плавание, гребля, спортивная стрельба и фехтование. Кроме регулярных коллективных упражнений, члены «Сокола» организовывали совместные прогулки и поездки для поднятия патриотического духа. В 1862 году состоялось восхождение на гору Жиб. Согласно легенде, мифический персонаж, праотец Чех, поднявшись на эту гору, решил поселиться вместе со своим народом на этой территории. Позже стали проводиться слеты организации, во время которых сотни и даже тысячи членов «Сокола» проводили совместные тренировки. На четвертый слет в 1901 году съехались 11 тысяч членов. Кроме чехов и словаков, поляки, словенцы, хорваты, болгары, сербы, россияне и жители Галиции, входившие в то время в состав Австро-Венгрии. «Сокол» стал панславянской организацией, даже несмотря на то, что его руководители считали необходимым держаться в стороне от политики. Во время Австро-Прусской войны в 1867 года члены «Сокола» участвовали в военных учениях и следили за порядком во время общественных мероприятий. А во время Первой мировой, несмотря на расформирование организации, многие члены «Сокольского движения» призывали дезертировать из австро-венгерской армии и воевать на стороне России. «Сокол» был запрещен во время Второй мировой войны и в период нахождения у власти коммунистов, но всегда возрождался. Сегодня принадлежащие организации спортивные комплексы, построенные в начале прошлого века по всей стране, доступны всем, кто хочет заниматься физическими упражнениями.
Рассказывал Александр Вагнер о том, почему идея национального просвещения и физической подготовки получила полтора века назад популярность на славянских территориях Австро-Венгрии. Я беседую с обозревателем Радио Свобода, историком Центральной Европы Ярославом Шимовым.
Это движение стало одним из плодов чешско-немецкого противостояния, которое имело и национальный, и политический, и отчасти даже экономический характер, и которое как раз обострилось в второй половине XIX века, когда на территории нынешней Чехии бок о бок жили чехи и немцы. Как раз в эту эпоху, когда произошел подъем чешского национального самосознания, развилось патриотическое движение, возникли естественные трения между этими двумя народами, и вот «Сокол» явился одним из выражений этого растущего чешского национального самосознания и желание составить конкуренцию богемским и моравским немцам, которые в силу и культурных, и исторических, и экономических причин могли рассматриваться, да и вели себя часто как нация, ну, несколько доминирующая над славянским элементом.
По каким причинам движение «Сокол» получилось именно спортивно-патриотическим? Почему была соединена идея патриотизма и спорта?
В ту эпоху спорт вообще в его современном понимании рождается и обретает реальное существование. Как раз тогда становится популярной идея того, что, грубо говоря, в здоровом теле здоровый дух, и что регулярные спортивные упражнения способствуют ясности мысли, бодрости духа, всему тому, о чем должен обладать настоящий патриот. Поэтому вот эта идея, так сказать, телесного здоровья и укрепления физической кондиции человека, она естественным образом соединяется с идеей патриотизма, идеей национальной гордости и идеей коллективистской.
Движение «Сокол» на всех национальных территориях, где оно развивалось, а это Богемия тогдашняя в составе Австро-Венгрии, Галиция в составе Австро-Венгрии, и хорватские земли, и отчасти сербские земли, и Польша, имело всюду это движение такой сильный национальный орнамент. Практиковались не только, собственно, физические упражнения, но и, скажем, культ национального костюма, обращение брат или товарищ друг к другу. Немец, например, мог в Праге стать членом чешского клуба «Сокол» или нет?
Нет, не мог. Это были как раз именно разделенные по национальному признаку движения. Более того, не мог до определенного момента стать членом «Сокола» даже и социал-демократ, поскольку у чешских националистов до поры до времени социал-демократическая партия считалась пронемецкой и проеврейской. Не то чтобы чешское национальное движение отличалось каким-то антисемитизмом, кстати, у самого его основателя были еврейские корни, но как бы вот правильный патриотический дух, вот это этого, по мнению основателей «Сокола», как бы немцы, естественно, им не обладали. У чехов же, но у чехов более консервативного католического направления возникла конкурирующая организация такого же типа, спортивно-патриотическая, под названием «Орел». Она была менее многочисленна, но она тоже существовала несколько десятилетий.
Как-то эта идея в царской России получила свое развитие?
Да, как ни странно, движение «Сокол» имело такой панславистский подтекст, и обычно импорт идей шел из России к другим славянским народам. Здесь произошел обратный импорт, как бы чешская инициатива пустила корни и в России. Более 40 сокольских организаций появилось в царской России. Они существовали долго, было в них в общей сложности несколько тысяч членов. И это движение тоже имело такой спортивно-патриотический, панславистский, националистический характер, благодаря чему и было после большевистской революции в начале 20-х годов запрещено.
После окончания Первой мировой войны, когда карта Европы сильно изменилась, изменились и цели, и задачи, и роль самого движения «Сокол», однако, пожалуй, свой главный расцвет с точки зрения массовости движение переживает как раз в 20-30-е годы. На сокольские спартакиады собирались многие тысячи участников, и самый большой в Европе стадион, это Пражский стадион на холме Страхов, построен как раз для сокольских олимпиад на почти 200 тысяч человек.
Ну, я бы чуть-чуть уточнил терминологию, это называлось слетами, сокольские слеты, потому что спартакиада в чешской истории имеет свое значение, спартакиады потом при коммунистическом режиме проходили. 20-е, 30-е годы, тогда это движение пользовалось очень большим покровительством властей. Президент Масарик, он сам был, когда еще не был президентом, когда еще был относительно молод, был членом одного из сокольских объединений, и он всегда присутствовал на вот этих слетах, которые превращались в такие большие спортивные празднества с маршировкой, с коллективными спортивными упражнениями. Это не было из-под палки, и это было абсолютно естественное выражение патриотических чувств и идей, собственно, демократических, потому что сокольское движение изначально ориентировалось именно на идеи демократии. Чехословацкая межвоенная республика, она была демократической. Это движение рассматривалось как такая вот патриотическая база, и известно, что соколы очень активно проводили, призывали граждан участвовать, допустим, в мобилизации осенью 1938 года, когда накануне Мюнхенского соглашения ожидалось нападение немецких войск, потом под давлением западных держав Чехословакия капитулировала фактически, не вступила в войну, но вот эти несколько напряженных недель там соколы играли довольно большую роль именно в мобилизации населения.
Множество сокольских клубов работает и сегодня, какова сейчас их роль?
Это такое массовое физкультурное спортивное движение, которое, тем не менее, ну, я бы не сказал, что оно играет какую-то сейчас большую выдающуюся общественную роль. Нет нужды вот в таких формах самовыражение общества стало более индивидуалистичным. То есть в Чехии по-прежнему спорт популярен, но именно в таких формах проявления этого спортивного духа оно уже выглядит немножко архаичным.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» 16 февраля были историк Ярослав Шимов и корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александр Вагнер. Исполнилось 150 лет сокольскому движению. Вот так обстояли дела в четверг, 16 февраля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Юлия Голубева и Ирина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Выйти за президентскую гонку, чтобы Путина переизбрали.
Представители предвыборного штаба кандидата встретились с прямым применением административного
ресурса. Пожар в кафе «Белладжио» произошел 14 февраля на вечеринке по случаю Дня всех влияний.
Это путь к полномасштабной гражданской войне.
Смысл того, что Европейский Союз хочет сказать России.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Как вам живется в России 21 века?
Хорошо, сейчас пенсия, хорошо, все хватает мне. Квартиры есть, бабушке 82 года, ничего не надо мне.
Неплохо, если брать 20 век, то намного лучше. Мне сейчас 21 год, да. Дети перестройки туда-сюда, если вспоминать то время, как я рос, сравнивать, у современных детей больше выбора. Если детям живется лучше, то мир идет к худшему.
Очень хорошо живется. Наша родина есть родина, и никак не можем изменить.
Да хорошо, конечно. Раньше можно было что-то наперед загадать, а нынче это уже не получается. Сегодня заработаешь, а завтра нет. Как-то неопределенность какая-то. А так вообще-то нормально.
Все отлично, все хорошо. Я воспринимаю жизнь вообще во всей красе. Мне нравится.
Мне все есть, что человеку нужно. Любовь там, крыша над головой. Молодая молодость там, листы падают. Разве не замечательно?
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».